Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. В разговоре с одним священником я слышал такую фразу: «Когда выходишь из храма, литургия в твоем сердце должна продолжаться». Меня очень зацепили эти слова, потому что они будто снимали стереотипное представление о непреодолимой стене между церковью и миром, и жизнью. В том смысле, в каком об этом часто говорят сомневающиеся. Церковь – это одно, но ведь остальной жизни тоже никто не отменял. А точно ли стоит так ставить вопрос? Может быть, церковь и есть жизнь? Церковь не как храм, здание, а как пространство, объединенное вокруг Иисуса Христа. Есть границы у такого пространства? Или, если в центре Христос, то свет Его светит на все окружающее и простирается бесконечно далеко? И, может быть, в этом смысле литургия и вправду продолжается и в сердце того, кто выходит из храма и идет бесконечно далеко в этот мир. И в таком случае, каким может и должно быть отношение христианина к миру, который в определенном смысле действительно вне церкви? Можно поставить вопрос и жестче. Каким должно быть отношение христианина к неверующему? И что значит следовать Евангелию и вдохновляться примером святых подвижников, живя в миру, проживая обычную жизнь обычного человека? Послушаем сегодня, что об этом говорят духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы. Итак, церковь и окружающий внецерковный мир. К этой теме в своей беседе под названием «Литургия после литургии» обращается митрополит Антоний Сурожский. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой беседы.
Вы знаете, что слово «литургия» обозначает «дело народа Божьего». И это дело народа Божьего глубинно, спасительно совершается в храме, когда силой Духа Святаго, силой Христа Спасителя, совершается таинство, которое меняет и преображает нас, грешных, недостойных божественной любви, но кому божественная любовь подарена. И меру этой любви мы видим в том, что Сын Божий стал человеком, жил как человек и умер за нас. И меру любви Божией мы постигаем, как я уже говорил, в том, что Отец Своего Единородного Сына послал на смерть для того, чтобы спасти человечество, которое изменило Ему и Своему собственному призванию, и этим завлекло весь тварный мир в то трагическое, порой очень страшное состояние, в котором он находится. Но литургия есть, как я только что сказал, дело народа Божьего. И это дело народа Божьего не заключается только в том, чтобы прийти в храм с сокрушенным сердцем, как мытарь, как блудница, как Мария Египетская, прося исцеления, просвещения, спасения, милости Божией, приобщенности к Нему. Дело народа Божия должно простираться и вне храма. Есть выражение, которое сейчас вошло в обиход западных церквей – и отчасти и русской церкви – литургия после литургии. Литургия, как дело народа Божия, после того, как совершилось таинственное делание, где народ Божий и Господь преображают нечто в храме. И в чем же заключается эта литургия после литургии? Вы, наверное, помните слова Христа о том, что Он Своих учеников послал в мир для того, чтобы всему миру принести благую весть, чтобы весь мир узнал, что Он так любим Богом, что Бог стал частью этого мира ценой собственной смерти и ценой Своего воскресения нам открыл путь вечности. Христос нас послал в мир, чтобы всем, всем рассказать о том, как мы любимы Богом. Не мы малое стадо, а весь народ Божий, весь мир, вся тварь. И это наша задача. Но, как я уже говорил не раз, эту задачу мы можем выполнить лишь постольку, поскольку, глядя на нас, видя, как мы живем и познавая нас по-новому, с новой глубиной, люди могут сказать: «Да, Бог совершил чудо над этими людьми. Эти люди во всем подобны нам, и, однако, похожи на Бога, которого они исповедуют. Это люди живые». Люди, которые нас встречают повсеместно, должны были бы, глядя на нас, видеть что-то, чего они никогда не видели. Мир небесный, собранность духовную, такую, которая позволяет человеку своими глубинами уходить в Божьи глубины. Когда они слышат наши слова, это должны быть слова жизни, обыкновенные, простые слова, но звучащие, как песнь небесная. Апостолы пошли на проповедь, они обращались ко всем. Одни люди их принимали, другие отвергали. Но апостолы не останавливались на этом. Они продолжали говорить о том, что Бог совершил над ними, чем они стали. Вы, наверное, помните рассказ о том, как Павел шел из Иерусалима для того, чтобы начать гонение на христиан, и встретил на пути в Дамаск самого Христа. Деяния, глава 9. И после этого вся его жизнь заключалась в том, чтобы со всеми делиться тем, что он тогда пережил, всем сказать, что он познал о Христе, и через Христа о Святом Духе и об Отце, и о человеке, и о мире, об ужасе падения и о чуде искупления. Так и другие апостолы ходили по миру, и после них тысячи, тысячи верующих делились со всеми, кто их окружал, этой верой, этим опытом, этой встречей со Христом. Делались подобными хоть малой двери, через которую люди могли вступить в новый мир. Не какой-то внешний мир, а в мир собственной души, в собственные глубины. Поэтому тот мир, который вне пределов храма, нам не может быть чужд. Это мир, куда пришел Христос. Это мир, который Христос так возлюбил, что стал человеком, всечеловеком. Это мир, куда Он нас посылает вестниками. Как часто христиане отрицательно относятся к миру, который их окружает, как часто мы боимся этого мира или чуждаемся его, или видим в нем как бы заразу, которая может нас осквернить, внести смерть туда, куда сам Господь внес жизнь. Это не так. Мир, который лежит за пределом храма или за пределом невидимой церкви, того богочеловеческого общества, которым церковь является по существу, этот мир Богу дорог. И мы посланы в этот мир. Это страшно важно. Это наша задача. Проще всего было бы идти в этот мир, ожидая, что мы будем встречены восторженной радостью людей, для которых новая весть о Христе открыла ум и глаза, и сердце, и новую жизнь. Но это не так просто. И не напрасно Христос сказал своим ученикам: «Я вас посылаю, как овец среди волков». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 16. «Как овец, беззащитными. Приносите людям все самое светлое, самое чистое, самое святое, что только вы знаете, и помните, что они могут это не воспринять, они могут это отвергнуть, они могут и вас вместе с этим отвергнуть и возненавидеть за то, что вы приносите им весть, от которой колеблется вся их жизнь. На Голгофе были первосвященники, были фарисеи, которые ликовали о том, что Христос, который вносил такое смущение в их среду, теперь умирает, что эта страница кончается, что Христа больше не будет, что можно спокойно вернуться к старому, к обычному благочестию. Но был народ, И в этом народе некоторые надеялись, что хоть в последнюю минуту Христос сойдет со креста, и тогда можно будет быть Его учениками без страха и безопасности. Были такие, которые мечтали о том, чтобы Христос не сошел со креста, чтобы можно было забыть об этом страшном Евангелии, страшном благовестии о любви, такой любви, которая требует, чтобы ты всю свою жизнь, всего себя до конца забыл и отдал для других и для Бога. Вот какая толпа была вокруг. И эта толпа продолжает существовать во всем мире. Одни ищут ответа, другие не хотят ответа. И мы посланы к ним, ко всем, чтобы принести благую весть. Но благую весть сейчас словами принести нельзя. Люди читают, люди слышат, они наслышались, они начитались. Они только тогда смогут поверить, если увидят, что ученики Христовы подобны Ему, что в нас, Его учениках, такая же любовь, такая готовность отдать себя другим, лишь бы они могли ожить. Мне вспоминается молодой человек, который думал о том, становиться ему священником или нет, и который открыл Ветхий Завет, как он открылся, на 58 главе Исаии, и прочел слова, которых там не было. «Отдай свою душу на растерзание голодному». Этого там нет. Три раза он читал это место, которое гласит «Напитай душу голодного». Но его глаза были закрыты к тому, что написано, и прочли три раза те слова, которые я вам упомянул. Вот к чему мы призваны. Отдать свою душу голодному, не ставя перед собой вопрос, останется ли что-нибудь, уцелеет ли что-нибудь от моей души, от меня. Это не моя проблема. Это Бог должен решать, что уцелеет или нет, а мое дело отдать на растерзание, если нужно, или на ликующую радость, если человек отзовется и осчастливлен будет благовестием, которое мы приносим.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского «Литургия после литургии». Отношение верующего к неверующему как частный случай отношений церкви и мира. К этой теме в одной из своих радиобесед обращается протопресвитер Александр Шмеман. Эта беседа прозвучала когда-то в пасхальные дни, и этим настроением она пропитана, однако актуальность ее, как всегда, у отца Александра вне календарная. Это разговор о вере и христианстве как таковых. Давайте послушаем фрагмент архивной записи радиобеседы протопресвитера Александра Шмемана.
Христос воскресе не по заслугам, не по делам нашим, а действительно по милости и дару Божьему получаем мы, верующие, столько радости и света. Как-то особенно сжимается сердце за всех этой радости, этого света, не знающих и не ощущающих, за всю эту массу неверующих, которой каждый из нас окружен и с которой связан неразрывными человеческими связями. Мы – они. Но для Бога нет нас и нет их, а есть только люди, на каждого из которых направлен луч божественной любви, направлен свет, который, по слову церковной молитвы, просвещает всякого человека, грядущего в мир. Но вот, почему оказывается этот свет столь недейственным? Почему не пробивает он тьмы? Почему такое огромное большинство людей не видит его и живет так, как если бы его не было? Почему то, что не только очевидно для нас, но и составляет главную, всеобъемлющую радость нашей жизни, почему она остается для них, для всех этих бесчисленных людей, закрытым, несуществующим, а иногда даже и враждебным? Ведь если мы, как мы это утверждаем, верим в Бога Творца, в Бога Спасителя, в Бога Любовь, если ежедневно исповедуем эту свою веру, то мы не можем не верить и в то, что все люди как бы задуманы и сотворены Богом для вечной любви, вечной радости и причастия Богу. Но вот не видим мы этого. Почему? И, может быть, именно в эти радостные пасхальные дни с особой силой ощущаешь горестный ответ на эти вопросы. И ответ этот не из-за нас ли? Не из-за тех самых, кто все время утверждает свою веру, но вот бессильным оказывается передать ее силу, ее глубину, ее истину, ее правду. И оказывается бессильным потому как раз, что сам не живет этой глубиной и этой правдой. Как часто религия, вера становятся для самих верующих чем-то чисто внешним, любовью к обрядам, любовью к старине, любовью, наконец, к собственным переживаниям. Между прочим, все это отлично понимают безбожники, и потому они не очень боятся религии, пока она сведена к этим внешним обрядам и обычаям. Пожалуйста, молите сколько хотите, целуйте свои иконы, играйте в свою святую Русь, все это никому особенно не мешает. Но ведь не об этом всем говорил Христос, не к этому призывал, не об этом скорбел, когда ждал, чтобы разгорелся принесенный им огонь. Или, вернее, все это, и иконы, и обряды, и храмы, и только вдуматься в них поглубже, если вглядеться в них по-настоящему, не указывают ли они сами на нечто другое? Не зовут ли к чему-то неизмеримо более глубокому? К чему? Да, конечно, прежде всего и превыше всего к той самой любви, которой Христос любил людей, и заповедь, которую оставил нам, как единственное мерило христианства. «Потому, — сказал Он, — узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь». Но любовь-то, разве не означает она прежде всего любви как раз ко всем тем, за кого умер Христос, и которые не знают Его, не слышали о Нем? Как часто приходится слушать рассуждения о правах и интересах верующих. Но ведь на глубине речь никогда не идет о правах. И единственный настоящий интерес верующих – это в том, чтобы разгорался огонь веры Христовой в сердцах людей, всех людей. Но вот сдались мы и принимаем всякие поблажки из рук людей, одержимых ненавистью ко Христу, и соглашаемся на то, чтобы ограничена была наша религия толстыми и непроницаемыми стенами наших древних храмов. А за стенами этих храмов пусть творится что угодно. И речь идет, конечно, не о том, чтобы каждый полез на рожон, пошел на площадь и стал кричать о Христе. Нет, этого не делали и сами апостолы. И они тоже молились за власть, и они подчинялись законам, гнавшей и преследовавшей их империи. И они не отрекались от того общества, в котором они жили. Но, и это «но» решающее, и от него все зависит. Они подчинялись, они молились только в ту меру, в какую и власть эта, и законы, и общество не противоречили, не просто их вере во Христа, ибо верить не может запретить ни одна власть на земле, но не противоречили их самоочевидному призванию свидетельствовать о Христе людям. «Горе мне, если я не благовествую!» — воскликнул апостол Павел. И вот его проповеди, его, проведшего почти всю жизнь в изгнаниях, в тюрьмах и вузах, до сих пор не мог заглушить ни один запрет. И кто хочет, для кого горе, если он не благовествует, тот находит путь этого благовествования. Тот не сводит своей веры к одним своим религиозным нуждам, интересам и эмоциям. Тот узнает в каждом, действительно каждом человеке, объект Христовой любви. Тот знает, что он послан Христом в мир, чтобы быть его свидетелем. Но это опасно. Но вот можно спросить, когда же это было безопасно? Во все эпохи, и в самых чинно есть христианских государствах и обществах, быть свидетелем Христа, носителем его любви и правды, проповедником его учения было всегда опасным, всегда приводило к гонениям, к непониманию, к одиночеству и к страданию. Но только на этом пути приходил человек и к подлинной радости, и к подлинному счастью. И вот, не об этом ли напоминает нам Пасха? Этот свет, воссиявший из бездонной ночи креста, страдания и смерти. Увы, нет Пасхи без Великой Пятницы. А Великая Пятница — это крест. Это страшная ненависть к свидетелю. Это вечное отвержение миром, правды и любви. И если еще раз дал нам вкусить Господь от этой пасхальной радости, то не для того ли, чтобы разгорелся в нас огонь любви к братьям нашим, не знающим Христа? Не для того ли, чтобы мы могли понять слова Христа? «В мире, — сказал Он, — печальны будете, но мужайтесь, ибо Я победил мир. Христос воскресе!»
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».